говорит Радио Свобода.
В Москве 18 часов. У микрофона Павел Давыдов. После выпуска новостей в эфир выйдет программа «Энциклопедия русской души».
Радио Свобода. Новости.
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. Менее суток остается до возможного отключения Украины от российского газа. Генпрокуратура России предъявила обвинение Евгению Адамову. В Ираке жертвами взрывов сегодня стали по меньшей мере 7 человек. Первыми Новый год встретили жители Австралии и Новой Зеландии, а в России на Дальнем Востоке. Президент России Владимир Путин распорядился обеспечить поставки газа на Украину в первом квартале 2006 года по прежним ценам в случае согласия Киева перейти на рыночные цены с апреля будущего года.
Все службы «Газпрома», которые участвуют в переговорах с Украиной, сейчас на рабочем месте. За оставшиеся до конца этого дня и конца этого года, буквально считанные часы, мы готовы подписать все необходимые документы, касающиеся транзита российского газа через территорию Украины и поставок для потребителей.
В то же время пресс-секретарь главы «Газпрома» Сергей Куприянов отметил, что если соответствующий контракт не будет подписан до конца суток, утром 1 января поставки топлива прекратятся. Россия настаивает на том, чтобы в новом году Украина платила по $230 за 1000 кубометров российского газа. Президент Виктор Ющенко заявил, что эта цена неприемлема для Киева.
Не потребны ли ультиматумы?
Нет нужды выдвигать ультиматумы, оказывать политическое и экономическое давление. Я не хочу верить и не верю, что Россия пытается давить на нас, потому что это унизительная форма отношений для партнеров. Думаю, эта проблема имеет прямое отношение к будущим выборам на Украине.
Сказал Виктор Ющенко. Генпрокуратура России предъявила официальное обвинение бывшему главе российского Минатома Евгению Адамову. Ему инкриминируется мошенничество в особо крупном размере и злоупотребление должностными полномочиями. Ранее в субботу экс-министр был доставлен из Швейцарии в Москву и помещен в следственный изолятор «Матросская тишина». В четверг швейцарский суд вынес решение о выдаче экс-главы Минатома российским властям, а не американским, по запросу которых он и был арестован в мае в Швейцарии. США обвиняют Адамова в хищении около 9 миллионов долларов из предоставленной России помощи на модернизацию системы ядерной безопасности. В Чечне создан комитет матерей школьников, пострадавших от неизвестного заболевания в Шелковском районе республики. Работу новой общественной организации возглавила Хава Закриева. По ее словам, с больными детьми никто не занимается, диагноз им не устанавливают. В больницах Чечни с диагнозом псевдоастматический синдром остается около 30 человек, большинство из них дети.
Радио «Свобода». Новости.
В Ираке жертвами взрывов сегодня стали по меньшей мере 7 человек. По сообщению иракской полиции, 5 человек погибли в городе Халиц к северу от Багдада. Автомобиль, в котором они ехали, подорвался на мине, заложенной у местного представительства суннитской партии. В самом Багдаде в результате двух взрывов погибли 2 сотрудника полиции. В окрестностях Тикрита сегодня утром похищены 3 человека, в том числе полицейский. В Израиле усилены меры безопасности в связи с новогодними праздниками и Ханукой. Установлены дополнительные блокпосты на въездах на палестинские территории. Ведется круглосуточное патрулирование на дорогах. По сообщению израильского телевидения, спецслужбы страны получили более 50 предупреждений о готовящихся терактах. В Йемене освобождены захваченные в заложники около недели назад бывший заместитель главы МИД Германии, его жена и 3 детей. Подробности их освобождения не сообщаются. Сирия резко отреагировала на выступление бывшего вице-премьера страны и члена правящей партии Баас Абдул-Халима Хадама, заявившего в пятницу, что за несколько месяцев до убийства экс-премьера Ливана Рафика Харири ему угрожал сирийский президент Башар Асад. Один из депутатов сирийского парламента обвинил Хадама в предательстве и призывал предать его суду. Ранее специальная комиссия ООН, расследующая убийство ливанского экс-премьера, уже заявила о причастности Сирии к этому преступлению. С 1 января Австрия сменит Великобританию на посту председателя Европейского Союза. С подробностями Дмитрий Атлас.
В интервью, которое в преддверии этого события дал президент Австрийской Республики Хайнц Фишер, отмечается, что население страны связывает многие обострившиеся в последние годы проблемы, включая рост безработицы, с членством в этой организации. Изменить эту точку зрения, которую сам Фишер считает ошибочной, будет непросто. Согласно данным опросов, престиж Евросоюза в глазах австрийцев продолжает неуклонно падать. Канцлер Австрии Вольфганг Шуссель с период председательства его страны в ЕС намерен сконцентрировать усилия на преодолении конституционного кризиса, а также на выработке единой линии в вопросе дальнейшего расширения Евросоюза. Чего ожидают от Австрии в предстоящие полугодия? Государства Объединенной Европы. Чехия и Балтийские страны заинтересованы в скорейшей либерализации рынка труда. Великобритания и Италия в экономических реформах. Венгрия в успешном завершении переговоров о вступлении в Евросоюз, Болгарии и Румынии. Франция в дальнейшей политической интеграции стран, входящих в ЕС. В Нидерландах и Дании будут внимательно следить за попытками Австрии вдохнуть новую жизнь в процесс ратификации Конституции Евросоюза. Дмитрий Атлас для Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
Первыми Новый год встретили жители Австралии и Новой Зеландии. Тысячи людей отмечали праздник в центре Сиднея, где был устроен фейерверк и концерт. Это был фрагмент песни «Новый год» известной ирландской рок-группы U2. В России 2006 год уже встретили жители Петропавловска-Камчатского, Магадана, Владивостока, Южно-Сахалинска и других городов Дальнего Востока. По часовым поясам россияне встретят Новый год 11 раз. Ну а главным событием уходящего года в России более трети опрошенных россиян назвали празднование 60-летия Победы. На втором месте гибель в автокатастрофе губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова, на третьей позиции – замена льгот денежными компенсациями. Такие данные сообщили Интерфаксу в аналитическом центре Юрия Левады по итогам всероссийского опроса, проведенного накануне Нового года. Среди мировых событий года россиянам запомнились ураган в Новом Орлеане, смерть папы Иоанна Павла II, массовые волнения во Франции и победа футбольного клуба ЦСКА в Кубке УЕФА. Напомним главные новости к этому часу. Генпрокуратура России предъявила официальное обвинение бывшему главе российского Минатома Евгению Адамову. Менее суток остается до возможного отключения Украины от российского газа, если контракт между Москвой и Киевом не будет подписан. В Чечне создан комитет матерей школьников, пострадавших от неизвестного заболевания.
Говорит Радио Свобода. У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Здравствуйте. В эфире Радио Свобода, программа «Энциклопедия русской души». Сегодня у нас в гостях депутат Государственной Думы, министр народного правительства Елена Григорьевна Дропека. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Журналист Ольга Романова. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И Владимир Познер. Здравствуйте.
Журналист.
Здравствуйте. Журналист, хорошо. Журналист. Тема нашей передачи – патриоты и космополиты. Я совсем недавно в журнале «Esquire» прочитал вашу статью, Владимир, о космополитах и патриотах. Вернее, скорее даже о патриотах. Там вы говорили о том, что Лермонтов на самом деле один из лучших патриотов России. Могли бы вы сейчас нам рассказать поподробнее об этом?
Я приводил Лермонтова, потому что цитировал некоторые его стихи: «Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ», или там «Люблю Россию я, но люблю
странно,
отчизну я, но странную любовью, не победить рассудок мой», и так далее. То есть я хотел сказать, что патриот — это вовсе не тот, который славославит страну, а это тот, который может чрезвычайно жестко и, можно сказать, навсегда что-то очень тяжелое сказать о стране. Пытался порассуждать на тему, что патриотизм — это не бесконечное извержение паток любви, а это совсем другое.
Как вы думаете, совсем другое — это что?
Ну, для меня это неравнодушие к тому, что происходит в твоей стране. Если происходит что-то, что тебя задевает, что тебе кажется неправильно, это и боль, это и горечь. Это
иногда отчаяние.
Это может быть и гнев, это может быть отчаяние. И уж во всяком случае любовь заключается, или, если угодно, патриотизм, в том, чтобы видеть проблемы страны, не радоваться им, как у некоторых это происходит, но уж во всяком случае не закрывать на них глаза, и напротив, даже говорить о них громко и ясно.
Елена Григорьевна, вы разделяете понятие «страна» и «государство». Можно ли быть патриотом России, то есть патриотом страны, замечательной, всеми нами любимой? Ну, тут, я думаю, вообще нет другого мнения. Прекрасная страна, очень яркий народ. Вот я думаю, что мы все много ездили и знаем, что народ с таким воображением, с такими замечательными представлениями о том, что такое сказка, такого народа трудно встретить. И, с другой стороны, государство с очень тяжелым наследием, да, любым, и царским, и прочее. Вы разделяете эти понятия? И патриотка чего? Какого понятия вы являетесь? Патриоткой России как страны, государства или, может быть, еще какие-то у вас соображения на этот счет?
Я думаю, что государство – это, так сказать, формирование, которое защищает народ, во всяком случае, должно его защищать и выражает его интересы, если мы говорим о, так сказать, правильном государстве. Вот я согласна с господином Познером, что мы должны говорить и народу, и государству правду, то, что мы думаем. Но вопрос, зачем ее говорить? Если мы говорим для того, чтобы улучшить, вселить надежду, что это можно исправить, то да. Просто сегодня большая беда в том, что мы очень часто говорим какие-то обидные, оскорбительные вещи в адрес и нашего народа, и нашего государства. И у нас сегодня дефицит оптимизма, я бы сказала, в народе, и излишний оптимизм в государственных структурах.
Лена Григорьевна, а вот смотрите, если Лермонтов говорит «прощение, мы-то Россия», ну, в общем, прямо скажем, оптимизма в этих словах нет, он уезжает на Кавказ и прощается со страной. Ну, Николай I, понятно, тяжелый и жесткий режим. Но, наверное, и тогда были люди, которые хотели, чтобы было больше оптимизма, и тогда, может быть, пошли. У Николая I тоже были свои реформы, хотел отказаться от крепостного права, не получалось, но страдал, говорят. Может быть, все-таки не всегда вот этот оптимизм тоже полезен для страны. Может быть, иногда сказать резко и жестко, так, чтобы, ну, народ задумался, или хотя бы правительство задумалось. Это тоже полезно для патриота. Как вы
думаете? Правительству, как вы знаете, мы всегда говорим правду и достаточно резко.
Это мы знаем. Да,
они даже на нас обижаются за излишнюю резкость. А вот у народа сегодня, конечно, дефицит уверенности в себе. Люди сегодня раскоординированы. Вот нравственные опоры, опоры идеологические, опоры государства, уверенности в государстве, они сегодня размыты. Сегодня нужно строить какие-то столпы, на которые люди могут опереться. Точку опоры надо людям дать.
В Советском Союзе было очень хорошее понятие – интернационалист. И для меня это тоже важное, любимое понятие, потому что мне кажется, что после того, как это понятие у нас было снято с повестки дня, мы попали в сложную ситуацию, потому что мы не знаем, как относиться к другим народам. Раньше мы были... Ну, пролетарии всех стран, соединяйтесь. Ну, кстати говоря, не только пролетарии, это вообще народы, да, народы всех стран. Уважение, дружба народу, с одной стороны, вроде бы какие-то пустые такие, звонкие слова, но с другой стороны, важные слова. Сейчас, когда понятие интернационализм просто не существует у нас, но в то же время нам же надо найти какие-то отношения с другими народами, с другими национальностями, с другими культурами. Что бы вы могли тут предложить? Вернуться к этому понятию или как-то иначе посмотреть на этот вопрос?
Вы совершенно правильно ставите вопрос. Сегодня некоторые наши политические силы, так сказать, заигрались в интересы русского народа, забывая, что Россия многонациональная, многоконфессиональная страна, и сильна она была всегда именно этим. Тем, что было единство народов в осуществлении неких определенных целей. Вот все и чуваши, и татары, и якуты, и там, аварцы объединялись, и, так сказать, поставленную цель мы все вместе пытались достичь. Вот сегодня у нас вдруг в традиционно спокойных регионах, таких как Чуваши или там Башкирия, где никогда не было, так сказать, острых проблем, вдруг эти проблемы начали возникать.
И именно национальных проблем.
Национальных, да? Проблем.
И религиозных тоже.
Да, 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 да. Вдруг они стали проявляться. Мы считаем, что это очень опасная тенденция, с которой мы должны сознательно бороться всеми силами и, так сказать, интеллигенции российской, и государственными усилиями. Иначе Россия может расколоться не по Уральскому хребту, как нам предсказывают, а по Волге, по месту традиционного расселения вот этих народов нерусской национальности. Многие из них выполнили свою историческую миссию и скрепили Россию, вот так как мы должны быть навсегда благодарны чувашскому народу, который всегда был православным народом и, живя между мусульманской Татарией и православной Русью, всегда являлся вот таким скрепляющим центром, понимаете, который всегда помогал нам. Я считаю, что сегодня вот появление даже там
А что там?
Ну, вдруг появляются какие-то публикации, появляются какие-то группы, так сказать, особенно в национальной интеллигенции, которые начинают как бы противопоставлять интересы своего народа, допустим, интересам русского народа в России. Вот то, что происходило на пространстве Советского Союза в 80-е годы прошлого столетия, да, 90-е годы, сегодня вдруг начинается в Поволжье. И нам представляется это очень опасная эта тенденция.
Ольга Романова. Оль, вот вы считаете себя патриоткой?
Ну, мне всякого сомнения, да, я патриот. Но я часто задаю себе вопрос, вот готова ли я буду там отдать жизнь за страну? Меня воспитывали в школе, вот Александр Матросов, Зоя Космодемьянская. Они отдали жизнь за страну, они патриоты. И со школы у меня есть знак равенства. Жизнь равно отчизна. И я себя спрашиваю, так вот при каких обстоятельствах я, мать двоих детей, готова отдать жизнь за страну? Наверное, когда она называется страной, а не государством. Дальше, следующая логическая цепочка, Дюрюмант. Государство называет себя отечеством, когда требуется проливать за него кровь. И следующая цепочка – Одесская народная песня в исполнении Утёса у меня с детства. Они же там пируют, они же там гуляют, а мы же подаваем сыновьев. У меня сыну 20 лет. При каких условиях, спрашиваю я себя, мой сын пойдет защищать родину, и, не дай бог, да погибнет, и скажу, да, твоя смерть была не напрасна, не зря, все правильно. Люди, пославшие тебя, или ты пошел, они не преступники, все правильно. Я пытаюсь себя спросить. Я не знаю ответа на этот вопрос. Какой Наполеон должен пойти на Москву, чтобы мне было бы не жалко жизни? Себя и своих близких. Я не вижу такого Наполеона вокруг России.
Слава Богу, кстати говоря.
За что я или мои дети должны отдать жизнь? Я пока не знаю. А отдать просто так я не готова. Не хочу, не буду, буду сопротивляться.
То есть вы патриот с ограниченной ответственностью?
Нет. И я хотела бы понять систему ценностей современного российского государства, нашей страны. Потому что когда я слышу разговоры, что наше государство не хочет иностранных инвестиций, там, Трутнев, или хочет иностранных инвестиций, я все время пытаюсь узнать, вот как фамилия этого государства, которое данный момент что-то хочет. Вот у этого желания есть фамилия, потому что государство – это я, скажет 5-6 человек на самом верху. Поэтому, когда мне говорят, государство хочет, как фамилия конкретного государства в данный момент желание, вот как его фамилия. А система ценностей, когда мы бы все бы сказали, или большинство граждан страны сказали, что это хорошо, а это плохо, и спорили между собой только в оттенках серого, а не между черным и белым, тогда станет понятно, насколько наша ответственность безгранична перед государством, или насколько она ограничена. А пока мы не договоримся между собой и с государством, у которого есть фамилии, я патриот с ограниченной ответственностью.
А вот посмотрите, я еще раз хочу вернуться к той статье, к вашей статье, Владимир. Там есть еще интересное рассуждение о том, был ли прав Сталин, не согласившись на подписание капитуляции Германии в Реймсе, а вы сказали, настояв на том, чтобы подписать в Берлине. И вы так, в общем, так твердо говорите, я в данном случае за Сталина. Ну, посмотрите,
в данном конкретном вопросе было подписывать в Берлине.
Это абсолютно правильно. У меня тоже нет.
Вопрос даже не в Сталине, а в постановке вопроса.
Ну, вот Ольга затронула очень серьезную тему. Ведь, посмотрите, 1945 год, страна – это Россия, но государство – это Советский Союз. И, в общем-то, прямо скажем, очень сложные отношения нашего народа к Сталину. Одни любят, а другие сидят.
Подавляющее большинство любит.
И что же получается? Наши солдаты, патриоты, я вообще все время поражаюсь нашей этой победе над вооруженных до зубов фашистов, поражаюсь этому. И я не могу понять, вот как же так? Вроде бы режим несовершенный, хотя есть энтузиазм в стране. И народ, миллионы, готовы отдать свои жизни.
Мне кажется, что это настолько просто. Не надо забывать, кто, собственно, вторгся. Да Наполеон, милейший человек, симпатичнейший, он же не ставил задачи себе уничтожения славянского народа, как, ну, тот не уничтожить, но использовать в качестве рабского труда. Это был беспощадный враг, который шел на то, чтобы просто уничтожить столько людей, сколько можно было. Я уверен, что и Оля Романова, и ее сын, и я, и все прочие, конечно, воевали бы с этим человеком, ну, погибли бы, значит, погибли, без сожалений. То есть жизнь всегда жалко. Но в том смысле, что да, здесь я не вижу проблемы, потому что в этот момент думать о том, сволочь Сталина или нет, советская власть — это хорошо или плохо, это все-таки вторично, когда такое появляется, сжигается тогда, твой дом и так далее. Да? Поэтому мне это абсолютно
понятно.
Тогда
патриотизм абсолютно ясен. Когда появляется действительно человек, который угрожает стране.
Не угрожает, а который просто напал. Еще не кулак показывает. Но я даже не знаю, патриотизм ли это. Я по-другому это понимаю.
А как вот?
Защита дома своего.
Защита дома.
Нормальная реакция здорового организма.
Но как случилось, что другие народы это не смогли организовать, а наш смог? Почему французы
Легли такого количества погибли? Французов не было. Просто скажем, вы знаете, сколько мы потеряли народу, да? И то официально 27 миллионов, а там еще неизвестно. Они просто не могли.
А поляки?
А поляки тем более. Там не было этой возможности. Но вы знаете, скажем, с Соединенными Штатами он бы не выиграл войну. Тут надо же реально посмотреть. Но если тяжеловес выходит против легковеса, ну, он его прибьет, потому что уж вес такой. Я бы не стал приписывать это каким-то совершенно особым качествам ни Сталина, ни советского командования, хотя эти качества у советского командования потом были. Но то, как бросали людей, достаточно вспомнить взятие Берлина к 1 мая, Зейловские высоты, можно было обойти их, потратить несколько больше дней. Нет, надо 1 мая и 300 тысяч человек. 300 тысяч в канун победы положить ради того, чтобы 1 мая... Ну, вообще, у меня просто дыхание в забу
спирает. Тут вы правы, но, наверное, все-таки там глубже проблема. И вот если вспомнить нашу историю российскую, то из тысячи последних лет мы только 300 лет прожили в мире. 700 лет войн. И я вот спрашиваю себя, там у меня в семье очень многие погибли во время этой войны, так сказать, традиционно офицерская семья наша, да? Есть в нас нечто, что отличает нас, от западных европейцев? Может быть, это нечто воспитано вот этой нашей ужасной историей, 700-летней войной, система ценностей другая? Вот если мы посмотрим фольклор западноевропейский, религию, протестантизм, допустим, католицизм, и сравним их с нашими мифами, легендами, да, нашими былинами, или там с нашей православной верой, то система ценностей выстраивается другая.
Но это точно, что другая, но другая. Не значит, что у них лучше, а у них хуже.
Нет, не значит, что лучше и хуже. Просто у них ценность высшая – это человеческая жизнь. Вот твоя жизнь есть высшая ценность. А для русского человека, российского человека, православного человека, есть ценность, которая выше жизни. Традиционно, на протяжении столетий.
Что
есть
ценность?
Это высшая ценность, это идеал, как бы справедливость, это то, что называем мы Родина
сегодня.
Вообще, да?
дошли до сути. И, кстати говоря, вы правы. Действительно, в западной аксиологии, да, в системе ценностей, человеческая жизнь – это самое важное. А у нас, ну, не совсем так, действительно, в нашей философии и в нашей литературе не совсем так. Хотя великая русская литература очень высоко подняла значение и цену человеческой жизни, тем не менее, действительно, есть какие-то понятия, которые вроде бы, и как вы тоже сказали, как бы оказываются важнее человеческой жизни. И в этом-то и есть загадка. И мне кажется, в этом есть та самая дырочка, с которой можно манипулировать тем силам, которые хотят с этим манипулировать. Потому что традиционно действительно так. Действительно, есть те ценности, за которые русский человек должен положить свою голову, потому что они важнее человеческой жизни. Кстати, при этом немножко уценяется человеческая жизнь. К сожалению, происходит это так. Но мне кажется, вот мы все знаем, что Владимир Познер много жил за границей и хорошо знает и Францию, и Соединенные Штаты. Тем не менее, все-таки Соединенные Штаты смогли замечательно воевать с фашизмом. Тоже, правда, и Франция замечательно могла сопротивляться. То есть, когда надо, когда дело доходит до дела, и французы, и американцы тоже готовы жертвовать своей жизнью.
Да, безусловно. Я абсолютно убежден в том, что нет ничего важнее отдельно взятой человеческой жизни.
Вы тоже так считаете?
Абсолютно. Слишком много прошло времени, сто лет, когда идеалы менялись. Этот идеал, и отдавай за него жизнь. Они меняются, а жизнь всю, наших
детей. Елена Григорьевна, а теперь ваше слово.
Я, знаете, почему не согласна? Потому что даже начало русского государства и понятие, допустим, что такое царь в русском государстве и что такое правитель западноевропейского, разные совершенно. У нас понятие служения было присуще не только, так сказать, служивым людям, но служили все. Служила церковь своему государству. Царь должен был служить России, Руси, там, своему народу. Вот это понятие служения в нас, как бы в крови, в генетике нашей. И вот это служение предполагает самоотречение и самопожертвование. Это в нас сильнее нас самих.
Ну,
вот
мне кажется,
никто
что...
ведь не хочет ложиться на амбразуру, но очень... вдруг он делает это как бы подсознательно. Вы... Это в подсознании народа живет.
Так, пожалуйста,
значит, Владимир. Я могу назвать целый ряд фамилий американских воинов, которые таранили японские корабли и так далее, и так далее. Приписывать это как сугубо... Я уж не говорю о японцах. А уж да. Камикадзе,
да,
они как-то не православные, так между нами говоря. Но что меня совершенно смущает насчет служения? Во-первых, церковь русская православная и католическая, не протестантская, неоднократно пыталась забрать власть. Православные в России, католическая во Франции, в частности, в Испании, в частности, в Португалии, в частности. И царь или король, в зависимости от того, о какой стране говорим, воевал и ломал хребет церкви. Поэтому выставлять церковь как такое, так сказать, ток служения, церковь стремилась к обогащению, к шикарной жизни, употребляя сегодняшние, так сказать, это, да, были отдельно взятые святые люди, в любой религии они существуют. Но церковь как организация, земли, деньги, власть, как православная, так католическая, не протестантская, потому что это совершенно другой образ. И это надо иметь в виду. И насчет того, служения. Ну, покажите мне царя самопожертвованного, который, так сказать, отдал себя родине. Ну, кто такой? Ну, давайте их перечислим. С кого начнем? Николай II? Нет, Николай
Алексей
Первый.
Алексей Михайлович.
Ну, вот один.
Алексей Михайлович.
Один. Я вы переносите это на всех.
Почему? Петр Первый?
Да нет, ну уж.
Который простудился, ну уж. Заболел, строя великий город.
Это, ну, не
ну, по... Они были все раны, и в том числе Иван Грозный.
Король считал, так же, как и царь, да. Что Бог ему это дал. Это его. Он помазанник.
Дал ему для чего?
А для того.
Он дал
для того,
ему
что он
Петру
хочет.
Для того, да? Чтобы поднять эту дремучую страну, образовать ее и сделать ее великой державой.
Как он это понимал?
Как он это понимал? Но он служитель был, он работник был. И мы не можем его отнять. Но... Он был тиран, да, он был злодей.
Каждого...
Кровавый,
нет,
я не знаю, там, стрельцов погубил, понимаете?
Ну, там эта история более сложная. Но дело в том, что, мне кажется, тут Владимир задал правильный вопрос. Кто решает, это и Ольга тоже говорит, кто решает, кому служить? Потому что ведь тогда можно потасовать разные карты. В советское время, например, в брежневское время, афганская война явно была, ну, не самым правильным ходом власти. Но, с другой стороны, ведь нам объявляли, что это наш интернационалистский долг, и наши ребята там гибли, и сейчас, мне кажется, ну, трудно найти такого человека, который скажет, да, эти ребята погибли справедливо.
Это я. Так случилось, что я была на фронте, я проехала Афганистан, была, так сказать, рядом с Паншером, Джабалю-Сарадж, там точки, где под маскировочной сеткой на брюхе ползали. Mm-hmm. Я проползала в свое время.
У нас
я просто хочу сказать
про
ребятам,
Афганистан.
Которые воевали в Афганистане, их матерям, и тем, которые живы, и тем, которые погибли, не зря, потому что... Там были наши интересы.
Да,
мы обязаны были их защищать.
Хочу, мой человек, который является руководителем моей программы, Артем Григорьевич Шейнин, значит, 18 лет воевал там, контужен, и он, и его ребята понимают, что они были там абсолютно зря. Им делать там было нечего, натерпелись позора, пришлось уйти, и это черное, так сказать, пятно нашей истории. И мы, так как американцы во Вьетнаме, которые говорили, что ведь если мы там не встанем, это будет теория домино, Вьетнам падет, он будет коммунистическим, это не в американских интересах. Но мы же не говорим, да, это их интересы, поэтому они имели право влезть во Вьетнам.
Насчет права это другой вопрос, ну, а насчет интересов это вопрос другой.
Право. Хорошо. Это важный вопрос.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Энциклопедия русской души», которую веду я, Виктор Ерофеев. Сегодня у нас в гостях депутат Государственной Думы, министр народного правительства Елена Григорьевна Дропека, журналисты Ольга Романова и Владимир Познер. Тему передачи «Патриоты и космополиты» мы продолжим после краткой сводки новостей.
Thank you. новогоднюю ночь с 11 вечера до часа в нашем эфире праздничная панорама свободы. Рождество, Ханука, Новый год, как к ним готовятся и как их отмечают во всем мире.
И праздновалось так же, как все остальные дни святок. Непрерывное пьянство, гадания, игры, обряды.
Встретимся в новогоднюю ночь на волнах свободы.
Говорит Радио Свобода. В Москве 18 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Президент России Владимир Путин распорядился обеспечить поставки газа на Украину в первом квартале 2006 года по прежним ценам, в случае согласия Киева перейти на рыночные цены с апреля будущего года. Однако, если соответствующий контракт между Москвой и Киевом не будет подписан сегодня, поставки топлива прекратятся утром 1 января. Генпрокуратура России предъявила официальное обвинение бывшему главе российского Минатома Евгению Адамову. Ему инкриминируется мошенничество в особо крупном размере и злоупотребление должностными полномочиями. Ранее в субботу экс-министр был доставлен из Швейцарии в Москву и помещен в следственный изолятор «Матросская тишина». В Чечне создан комитет матерей школьников, пострадавших от неизвестного заболевания в Шелковском районе республики. Работу новой общественной организации возглавила Хава Закриева. По ее словам, с больными детьми никто не занимается, диагноз им не устанавливают. В Ираке жертвами взрывов сегодня стали по меньшей мере 7 человек. В окрестностях Тикрита утром похищены 3 человека, в том числе полицейский. В Израиле усилены меры безопасности в связи с новогодними праздниками и Ханукой. Установлены дополнительные блокпосты на въездах на палестинские территории. Ведется круглосуточное патрулирование на дорогах. Иранская правозащитная организация во главе с лауреатом Нобелевской премии мира Ширин Эбади выразила протест против многочисленных нарушений прав человека в стране. Первыми Новый год встретили жители Австралии и Новой Зеландии. Тысячи людей отмечали праздник в центре Сиднея, где был устроен фейерверк и концерт. В России 2006 год уже встретили жители Дальнего Востока. Главным событием уходящего года в России более трети опрошенных россиян назвали празднование 60-летия Победы. На втором месте гибель в автокатастрофе губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова. На третьей позиции замена льгот денежными компенсациями.
На волнах Радио Свобода мы продолжаем передачу «Энциклопедия русской души». У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Кто не был с нами, тому мой пламенный привет. Здравствуйте. Сегодня у нас в гостях депутат Государственной Думы, министр народного правительства Елена Григорьевна Дропека и журналисты Ольга Романова и Владимир Познер. Тема передачи «Патриоты и космополиты». Мы тут вообще довольно серьезно, дорогие наши слушатели, спорим. Да что мне тут вообще лукавить? Я, конечно, ближе к Познеру, но мне кажется, что Елена Григорьевна поставила очень серьезную тему служения. Служение Отечеству как нечто такое, что важнее человеческой жизни. Вот здесь и зарождается русский патриотизм, который вроде бы отличается от патриотизма западных стран. Вот такая позиция. Но у нас помимо патриотов есть еще такие понятия, как интернационалисты и космополиты. С интернационалистами ясно, это те самые люди, которые, обладающие системой советских ценностей, любят другие народы за то, что они когда-нибудь станут коммунистическими. А вот космополиты, Владимир, что такое космополит?
Для меня совершенно очевидно, это гражданин мира. При этом он может быть патриотом.
А по отношению к своей стране.
Но при этом он гражданин мира. Он себя чувствует гражданином мира, он чувствует себя человеком в человечестве, а не прежде всего и главным образом, а дальше называйте как хотите, американцем, французом, русским, китайцем и так далее.
А почему в течение русской истории так часто космополит становился ругательным словом?
Ну, по-моему, не так уж и часто, по-моему, это в советское время все-таки главным образом, потому что политическая подоплека совершенно понятна, в советское время это была своя несколько особая логика, не наш. Вообще деление на наших и не наших.
Свои, чужие.
Это да. Тоже политическая штука, прежде всего. А у меня к космополиту, вот как я это понимаю, глубочайшее уважение. Это человек, широко видящий мир.
А приведите пример.
Чаадаев был космополитом, а человек, который, я считаю, просто в России уникальнейший, блистательный. Кстати, в этом я согласен с Александром Сергеевичем Пушкиным, который тоже так считал. Вот этот человек, который видит себя как часть мира, а не просто как представитель своей страны.
Которая замкнулась на себе. Да? Да. И мне кажется, что действительно, если рассматривать движение истории, то все больше и больше понятно, что Россия должна быть частью мира. А значит, нам как-то надо решать, что делать с нами, как космополитами, не только патриотами. Лена Григорьевна, у вас, наверное, другое мнение насчет космополитов. Признавайтесь честно.
Ну, честно говоря, да. Потому что то объяснение, которое дал сейчас Владимир Познер, я как-то не ожидала такого. Но этот человек, который стоит над геополитикой. То есть для него геополитики не существует. Не существует противоречий, не существует, так сказать, интересов государств. Да? Он как бы смотрит на планету со стороны и думает, боже мой, какая замечательная, какая зелено-голубая, какое на ней солнышко, какие на ней зверюшки. Да?
Нет, геополитика при чем здесь?
Ну, вы говорите, что это человек мира, человек мира.
Гражданин
мира, да? Вот я насчет двойного гражданства не очень уверена, понимаете?
То еще гражданство... И космополит, да. Это двойное гражданство,
ну, по-вашему, да. Но это не только двойное, это как бы многогражданственность, да? То есть человек как бы отделяет себя от интересов конкретного государства. Он говорит, государство, я смотрю на тебя свысока, меня твои как бы проблемы не волнуют.
Ну, у вас вот, такое представление.
Вот у меня такое представление. Ну, вот поэтому, понятно. Да, поэтому Виктор меня и
поэтому,
спросил.
И поэтому получается, что космополиты у нас безродные, да? Вот, вот те, у которых они, нет, да, родины, те и космополиты.
А он родился, хотя, но он и безродный.
Да, они
он
себя безродный, ощущают, да. Они, родина там, где мне хорошо.
А вы, родина у вас там, есть где пример принимают. Отрицательного русского космополита? Вот есть положительный пример космополита. Это Чадаев. Действительно, замечательный, великий ум. Вы... абстрактно говорите, что они неприятны. Можно назвать конкретный пример неприятного российского космополита?
Ой, вы знаете, я не готова ответить. Может быть, я недостаточно грамотна, может быть, Романова нам поможет. Потому что
знаете,
она...
во-первых, я сначала не соглашусь и с Владимиром Познером, и с Еленой Григорьевной. Мое собственное определение космополита, а там уже спорьте со мной. Давайте так, с интернационалист. Интернационалист отправится умирать в Гондурас за идеалы какие-нибудь. Да, свобода, равенство, то, чего он разделяет.
Ну как?
Космополит не отправится умирать в Гондурас за какие-то идеалы, но при этом он спросит свое правительство, какого черта оно поставляет оружие гондурасскому правительству.
Похоже на правду.
Ну и в том числе.
Я просто расширяю чуть-чуть вас.
В том числе.
Позволяете такое нахальство и наглость.
То есть получается, что космополит совершенно не готов воевать за космополитизм.
Космополит не готов воевать в чужой стране и гибнуть.
Ну,
в чужой стране за некие идеалы. Но при этом, мне кажется, космополит, как гражданин мира, обязан спросить с правительства, которое он выбирал, которое он голосовал и которое имеет к нему отношение, в отличие от гондурасского правительства. Какого черта ты, мое правительство, моя власть, мой депутат, голосуешь за то или отправляешь наше оружие, ракеты в Гондурас, условно Гондурас? Я просто веду это, например, к Ирану. Вот есть людоед, который говорит, что не было никакого Холокоста, что Израиль должен быть снесен с лица земли. Но как это, относиться к,
значит,
этому людоеду?
Этого людоеда, да? Зовут премьер-министр Ирана сегодня, чтобы нам, скажем просто нашим,
да,
радиослушателям.
Есть подход, давайте поедем в Иран, отдаем ему тумаков. Ну, наверное, подход такой а-ля... интернационалистский, да?
А московские новости написали, что там, на территории Ирана, при этом есть лагеря, где готовят боевиков для Чечни.
Вполне возможно.
Да?
Да? Вполне,
да,
возможно.
Да. Например, да, давайте разобьем гнездо людоедское. И подход второй. Как я понимаю, космополит должен спросить. Дорогое российское правительство, какого черта ты подписала соглашение с этим людоедом о поставке ему зенитно-ракетных комплексов, морских катеров и ремонта самолетов?
А что ты делаешь? А что патриот? А что патриот скажет?
Это должен патриот спросить.
Владимир Владимирович, вы же сказали сами, я с вами совершенно согласна, что патриот и космополит не антагонисты. Конечно.
Патриот должен спросить со своего правительства.
Тогда получается, что патриот и интернационалист антагонисты.
Я
считаю, что интернационалист, он за идею и за права...
национальные бригады в Испании.
Да. Была идея, вот они ехали и воевали, так сказать, во всем мире, чтобы вот эти идеи восторжествовали. Да.
Ну, трудно представить, Оля права, да, трудно себе представить, например, бригаду космополитов, которые
едут умирать в Испанию.
За воевать за космополит. Вот другой
патриот и интернационалист — это просто разные вещи.
Вот я об этом...
Не можешь делать
нашу передачу. Да. Это просто да. Причем интересно, я думаю, что, Володя, вы меня поддержите. В других языках слово космополит очень нейтральное, правда?
Абсолютно.
Это поэт был космополит. То есть он относился к другим народам с интересом, с пониманием, и вообще считал, что его страна — это часть цивилизованного или
хотя
просто мира.
Хотя у него был дом.
Хотя у него был дом, своя родина, и он тоже мог
сказать
быть...
об о космополите, что, видите, ему там хорошо, его родина — это там, где ему хорошо, то, во-первых, оскорблять очень многих людей, которые вынуждены были уезжать, которых преследовали, которые таки уехали, которые стали жить хорошо. Люди, которые просто не хотели больше жить в Советском Союзе.
Значит, они не были патриотами, или
это
были патриотами, но были
изгнанными. Они просто не могли жить в этих обстоятельствах.
Нет, это другое. Вот для нас, вот я человек из народа, вы знаете, да. У меня совершенно рабочее крестьянское происхождение. С одной стороны, крестьяне, с другой стороны, рабочие.
Это что?
Я интеллигент, как бы во втором поколении.
А интеллигент разве не народ?
Ну, тоже народ, но специфический.
Нет, народ,
я о другом,
значит, вы вышли из народа.
Да, я о том понимании, которое укоренилось. Угу. И то, о чем вы говорили.
Вы
почему космополит у нас слово как бы неприятное?
В советское время это сделали. Так
не
никто
только,
и не знал этого слова.
Не только. Мне кажется, что это началось еще и, так сказать, при царизме, я бы так сказала, когда у нас появились вот эти патриоты, да, с бородами, казаки, так сказать, интересы, национальные интересы, когда паспорта выдавали так же, как при советской власти, только после прошения, так сказать, кому-то не выдавали.
Там в каждое царство все было по-другому.
Потому что вот эта борьба...
При Николае Первом уехать было трудно, да, а, допустим, при Александре Втором можно каждому уехать. А что касается с бородами, патриоты, это там черносотенцы были, с одной стороны, неприятные ребята, а с другой стороны были нормальные патриоты.
Но просто у нас такая история мучительная, понимаете, что мы на перекрестке, на перекрестке вот этого западничества и, так сказать, евразийства, находясь, да, вот как бы постоянный вот этот спор между западниками и славянофилами, как бы какой путь избрать, вот на этом перекрестке вот это сформировалось у нас.
Спор, который идет.
Елена Григорьевна, а вот смотрите,
что славянофилы
сказали,
всегда
что,
были.
Значит, главное в России у патриота — это служение государству. Mm-hmm. Вот могли бы вы умереть за Путина? Вот вам вопрос простой.
А как это?
А причем вот, тут просто... за государство, да. Путин
ну,
не является
вот просто...
для меня воплощением государства.
То есть, как кричали за Сталина.
Да, за Сталина, да.
Думаю, на сегодняшний день нет, но я вам хочу сказать, что есть документ, который я цитирую, который подписан Путиным, и под которым я под каждым словом готова подписаться. Он называется «Доктрина информационной безопасности России». Это документ, подписанный в 2000 году в сентябре, где сформулированы угрозы национальной безопасности, меры, как предотвращение эти угрозы, и где есть как бы идеологема формирования
политики.
По-моему,
Ольга как раз стала жертвой этого документа, нет?
Возможно. Вот видите, значит, у нас не есть о чем поспорить. А вот для меня, например, это очень понятные вещи, и вот за этот документ, вот как бы я благодарна президенту.
Готова отдать
жизнь?
Жизнь нет.
За этот документ?
Если за... Не за документ. А вот если завтра эти угрозы начнут осуществляться, а я вижу, как они наползают, да, на Россию.
А кто наш главный враг сегодня?
Наш главный враг сегодня — вот эти самые космополиты, которые вне черты
как.
Российской Федерации.
Во
такой вот ужас случился, понимаете? Потому что под идеями свободы рынка, под идеями свободы слова, под идеями, так сказать, свободы предпринимательства Россия начинает утрачивать национальную безопасность, утрачивать собственные рынки, утрачивать собственное информационное пространство и утрачивать право собственных предпринимателей свободно работать в своей стране.
А может быть, так поставить вопрос, что Россия как государство делает некоторые неверные шаги, и наши ближайшие соседи, которые в начале 90-х годов готовы были работать с ней, понимали ее, радовались демократическим преобразованиям и расцвету свободы в России, сейчас все более и более угрюмо на это государство смотрят и не хотят оказаться жертвами произвола этого как раз государства, не страны, которую, я думаю, любят даже вот те противники наши, которые и в 19 веке разоблачали царизм и все, там Кюстин, например, приехал, ненавидел государство, оценил Россию, сказал, в России живут самые вежливые люди на свете. Действительно,
ваша книга «Зубодробительная».
Ну, книга примерно как
«Зубодробительная»
к прощению «Мытой России», ну, примерно к этому. Вот я думаю, почему мне с Еленой Григорьевной всегда интересно говорить? Потому что, в общем, проблема видится ясно, но только как бы мы ползем с разных сторон. Как бы. Да, действительно, например, Польша, как вот такая большая кошка, схватила кусок мяса под названием «Украина», убежала, да? Можно сказать, вот они нанесли урон нашей национальной безопасности. Но, с другой стороны, можно сказать и так, что наша кошка, значит, русская кошка, она выпустила, значит, это мясо, потому что, во-первых, она абсолютно неуклюже все провела эту кампанию выборов, раз, а во-вторых, потому что каким-то таким образом Украине вот это государство стало не нравиться. Ну, не потому что России не нравится, а потому что были сделаны определенные шаги.
Я с вами согласна.
Ой,
я согласна в том,
вот
что мы с вами
неожиданно идем
к одному и тому же с разных сторон. И вы, и я, видимо, согласны, что у России есть национальные интересы, что их нужно четко сформулировать и достигать.
Елена Григорьевна, вы не потеряны для демократии в лучшем смысле этого слова.
А кто вам сказал, что я вообще как бы не демократка? Шутка. Я как раз, моя политическая карьера начиналась в период начала демократии.
Вообще в России демократов нет или почти нет, поскольку в России в основном живут советские люди. А все-таки, когда началась перестройка 20 лет тому назад, вот все те, которым тогда было 20 лет, и которым сегодня 40, и больше 40, это все люди, воспитанные советской властью. Это люди, которые были пионерами, комсомольцами, членами партии, они жили в этом обществе, они тогда сформировались. Это люди, далекие от демократии. И, слава богу, был один человек, который, когда он еще был трезв и хорош, а именно Борис Николаевич Ельцин, в интервью со мной, которое было запрещено, видимо, потому что была информационная безопасность, я его спросил: а скажите, Борис Николаевич, вы демократ? Он сказал: нет, конечно. Вы же знаете, в какой стране родился, членом какой партии я являлся, конечно, какой же я демократ. Может быть, работая с демократами, я хоть чему-то научусь, но я не демократ. Это был, на самом деле, очень честный ответ. Демократия, вообще демократ, это состояние ума, это определенные отношения к жизни. И этому научиться чрезвычайно трудно. Поэтому, когда мне говорят, я демократ, неважно, Явлинский или там кто угодно, я с огромным сомнением к этому отношусь. Вот 12-летние пацаны сегодняшние, вот они могут вырастить демократами.
А могут вырасти фашистами.
Конечно. Владимир, я скажу вам, я воспитывалась на самиздате. В Ленинграде 70-х годов дружила с поэтами, с, так сказать, теми, которые публиковались на Западе.
Я из этой среды. Из рабочей крестьянской среды.
У меня рабочие крестьянские корни, поэтому я очень здоровенькая, как бы меня трудно. И главное, что чему меня научила жизнь, это не доверять учебникам, а читать первоисточники. Поэтому все, что бы кто бы ни говорил, я никогда не ссылаюсь как бы на ссылки. Да? Я пытаюсь дойти и понять, что же там в корне. И вот я начинала с этого. С борьбы вот с тем тоталитарным режимом. Но сегодня я понимаю, что государство российское находится в опасности. И вот сегодня, как в 1941 году под Москвой, мы должны, взявшись за руки, космополиты, я не знаю, демократы, патриоты, православные и мусульмане, сделать все, чтобы защитить вот это наше пространство национальной безопасности. А я вам скажу, поскольку я на передовой, я, так сказать, в Государственной Думе работаю, я вот один из авторов закона о русском языке как государственном языке Российской Федерации. У нас с вами была даже передача специальная, где, так сказать, много чего в наш адрес было наговорено, что, так сказать, неправда. Сегодня закон принят. Закон подписан президентом. Для чего он нужен, этот закон? И почему было такое сумасшедшее сопротивление его принятию? Этот закон был нужен для того, чтобы появился скреп Руси, потому что русский язык — это один из двух великих скрепов, которые держат Россию. Первый скреп — это православие, второй — это язык. Почему такое было сопротивление бешеное? Потому что этот закон заставляет всех, кто работает на территории Российской Федерации, первичные документы писать на русском языке. Всех. Фирмы, общественные организации.
Это победа патриотизма, такой
это
закон?
Это победа патриотизма.
Фашизм – это патриоты, фашисты.
А почему? Они говорят, что патриоты.
Они говорят, что самые настоящие патриоты.
Они
это
говорят.
Мы. объясните тогда, почему
как
они не патриоты?
Говорят, что да, они патриоты. Да. Нацболы патриоты.
Ну вот интересно, правда, это вопрос, наверное, всех нас волнует. Почему они считают, что они настоящие патриоты, а мы, вот тут собравшись, согласны, что это неправильная форма патриотизма?
Думаю, что надо было бы кого-то из них сюда пригласить на эту передачу, и тогда бы они, может, сказали, потому что что же мы будем пересказывать?
Как вы думаете?
4 ноября, когда был фашистский марш в Москве, единственный телеканал, который вы показал, это был РЕН-ТВ. Через 20 дней программу закрыли. Я вас уверяю, не фашисты.
А почему фашисты не патриоты, с вашей точки зрения, Владимир?
Они по-своему патриоты. Нацисты были патриотами Германии. И нельзя их убедить в том, что они не патриоты. Другое дело,
значит,
что,
бывает,
что в конечном итоге...
Они были патриотами арийской нации.
Нет, они были патриотами Германии. Они обожали Германию. Другое дело, что говорили, немцы – арийцы.
Они вырезали...
Арийцы, а не нации. Да. Такой нации нет. Угу. Арийцы. Там иранцы – арийцы, и да, норвежцы – арийцы, и так далее. Но они были, конечно, патриотами Германии. Другое дело, что это был патриотизм заблудший. Все. То есть, вот, приведший к уничтожению
вредно
государства, приведший к гибели миллионов немцев. Конечно, бывает. Но то, что они патриоты, как они это понимают, то, что они любят Россию, то в этом нет никакого сомнения. Другое дело, что еще есть. Вот убивать космополитов, это тоже будет патриотизм с их точки зрения. Жидов, это тоже будет. Почему? Потому что у нас опасность идет от них.
Россия в
кому
опасности,
угрожает?
Да.
Вот угрожают иностранцы, черные, евреи, ну и так далее.
Поляки.
Это, ну, поляки. Значит, вот такой патриотизм. Но сказать, что они не патриоты, это будет неправда.
В царской России, Инна Григорьевна, было такое понятие, как казенный патриотизм, ура-патриотизм. И, в общем,
квасной.
И не любили этих людей. А это были люди из народа. Они и были этими ура-патриотами. Значит, может быть, мы без всякого злого умысла скажем о том, что есть хороший патриотизм, а есть такой, который мы должны так как-то очень внимательно к нему приглядеться, да, вот, и сказать ему «нет».
Мы сейчас сделали такую рунду и возвращаемся в начало нашей передачи, когда вы задали вопрос Владимиру Познеру, да, и когда господин Познер сказал об этом вот оптимистическом патриотизме, словославии, словословии. То есть патриот, который не видит ошибок, который не видят промахов своего государства, которые не критично к нему относятся. Да? Мы считаем, что патриот – это, прежде всего, человек ответственный, это гражданин своей страны, который для улучшения жизни своего народа и как бы мощи своего государства работает, понимаете, не славит его хором, ходя строем,
здесь можно спроситься,
а работает.
Нет? Как вы? Вот да, с этой частью речи?
Думаю, что да.
Да?
Думаю, что
здравые,
да.
Здравые мысли, конечно.
По-моему, да. Вот консенсус есть какой-то.
По этому вопросу.
Я считаю, что умные люди всегда могут договориться.
Не всегда.
Оля, отвратительная история, которая произошла на РЕН-ТВ, жертвы, которые вы ставили. У вас поменялось представление о родине, о России, о патриотизме? У вас вот какой-то психологический сдвиг наступил?
Нет, конечно, нет. Мне не 18 лет, и, в общем, значительно больше, поэтому я сформировалась достаточно давно. И, конечно, я не была готова к столкновению с какой-то физической силой, да, я не была готова к тому, что есть какие-то вещи, солнце всходит на востоке, а заходит на западе, и нельзя это изменить силой, а если это изменить силу, то будет катастрофа. Когда я столкнулась с тем, что вот есть вот законы, есть конституция, а в общем, вот они люди, вот они ходят по улице, известных фамилий, паспортные данные, и вот они, и они нарушают их раз, два, три, четыре, пять, совершенно открыто. И, в общем, как-то и прокуратура-то особо не интересует, хотя я треплю каждый день, там, и как-то публика достаточно равнодушна. Вот это меня удивило. Меня удивило не то, что нарушается закон, а с какой легкостью, с неким таким вот фаном, с...
А безнаказанность – это приятно для некоторых фашистов.
И понимаете,
приятно.
В чем дело? Ситуация развивалась на моих глазах. Не было никаких просьб ни из Кремля, ни откуда, ни из чего. А вот такое вот «мы это сделаем, и нам ничего не будет, потому что мы понимаем, что мы продолжаем традицию.
Маркиз де Сад об этом писал еще в 18 веке. Люди любят быть безнаказанными, действительно.
Я
получать
удивилась,
удовольствие.
Я удивилась этому.
И вам кричали, что кому вы там нужны.
Это было, вы знаете, самое сильное, потому что, когда я пыталась войти в эфир, я позвонила на радио «Свобода», сказала, что не могу войти в эфир. И эти люди стояли, кстати, о патриотах. Это компания, она называется «Евразия», которая дочерняя компания «Armor Group», штаб-квартира в Лондоне, и два высокопоставленных человека из ЦРУ его возглавляют. Вот, кстати, о том, кто нам вредит. Почему же за меня никто не вступается тогда, если это спецоперация ЦРУ, условно говоря, да? И они говорили, кому-то нужна, звони, кому-то нужна, кроме радио «Свобода». И в тот момент, когда я звонила на «Свободу», я была уверена, что так оно и есть. Что они, к сожалению, правы. Кому я нужна, кроме радио «Свобода»?
Оль, а еще вопрос по этой теме. В общем-то, эта тема тоже патриотизма. А скажите, достаточно вы чувствуете поддержку? Вот ваши коллеги-журналисты, они вас поддержали или еще в каком-то вы таком невесомом состоянии находитесь?
Вне всякого сомнения, я почувствовала поддержку, я почувствовала очень серьезную поддержку. Причем здесь даже вопрос не во мне, команда. Нас же команда, нас очень много людей звонили каждому, и мы хотим остаться вместе, и вне всякого сомнения. Вот поддержка была интернациональная. Если возвращаться к интернационализму, то здесь я почувствовала себя членом интернационала.
И одновременно вы на РЕН-ТВ работали как патриотка, правда? Нельзя же сказать, что вы работали как человек, который хочет разрушить историю государства.
Я знаю, что это вызовет возражение не только у вас. Я считаю, что журналист не может быть патриотом, не должен быть патриотом. Я сейчас приведу один пример, чтобы вы понимали, о чем я говорю. Когда был инцидент в Танкинском заливе, вы помните, который позволил Америке начать бомбить уже Северный Вьетнам, выяснилось, благодаря одному моему знакомому, который работал в корпорации РЕНД, что никакого нападения не было, что это было все сделано. Документы были найдены. Эти документы назывались «Пентагоновские бумаги». Он имел доступ к совершенно секретной информации, к этой. Он выкрал эти документы и передал их в газету «Нью-Йорк Таймс». «Нью-Йорк Таймс», редакционная коллегия, долго сидела, что как быть, потому что из этих бумаг выходит, что президент Соединенных Штатов лжет. Он просто обманул весь мир в престиж Америки. Как же быть-то? То, что тому, кто украл, грозила тюрьма, другой разговор, он украл. Вопроса нет. А как быть-то газете-то? Думали, напечатали. Напечатали. И позор, на самом деле. И Америка выглядела ужасно. И Джонсон, кстати, после этого Джонсон, собственно, и заявил, что он не будет баллотироваться на второй срок.
А Уотергейт, если бы...
Уотергейт другое. Да. Но сейчас другое. Это все-таки международный скандал. Он наврал, что на них напали, и поэтому они бомбят. Это патриотический поступок, опубликование в «Нью-Йорк Таймсе». Я думаю, 99% людей скажут, что нет.
Нет, так патриотический.
А я считаю, что в этом смысле нет понятия патриотизма. Есть понятие правды и лжи.
Долг.
Есть понятие обмали, обманули или не обманули. Вот. Обманули собственный народ, которого посылали воевать. Обманули весь мир. И за это надо платить.
Вот, кстати говоря, естественно, совершенно вытекает тема другой передачи. А зачем нам нужны журналисты? Да, действительно, нужны ли они как патриоты, как те люди, которые говорят правду? И вообще об этом стоит... Я говорю, только вот это и будет продолжением нашей программы. На волнах Радио Свобода мы завершаем программу «Энциклопедия русской души». У нас в гостях были депутат Государственной Думы, министр народного правительства Елена Григорьевна Дробека и журналисты Ольга Романова и Владимир Поздер. Большое вам спасибо. Я отдельно хочу поблагодарить Ольгу, что пришла, и сказать, что я с вами, Ольга, и я, в общем, считаю, что то, что с вами сделать, это чудовищное безобразие.
Но пасаран.
Координатор программы Маша Шабурова, продюсер Олег Львов, вел программу Виктор Ерофеев. Всего вам доброго, до новых встреч. В эфире «Радио Свободы» в передаче «Энциклопедия русской души».
прошедший год был, безусловно, трудным, дерганым, рваным каким-то.
В 30-40 городах были очень большие волнения. Впервые за последние 10 лет народ убедился в том, что он что-то может.
Российские интеллектуалы вспоминают главные события 2005 года.
Главное событие был взрыв в Лондоне. Лондон казался такой культурной нормой. И оказалось, что здесь все очень плохо.
31 декабря в 19:23 часа на «Волнах свободы».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Ну, во-первых, война Чечни все-таки закончится. Второе, благополучие россиян будет неизмеримо выше. Ну и самое главное, рождаемость детей повысится, в каждой семье будет 5-7 детей.
А я планирую через 20 лет не жить в России, потому что хочу жить в человеческих условиях.
По-моему, будет хуже, потому что вот такие вот здания понастроили, и скоро, наверное, и будет картошку негде сажать.
Я считаю, что будет вот то, что говорили, коммунизм, вот то и будет. Будет прекрасно все.
Сильный и могучий.
России не будет вообще. Съедят нас. Но если наше правительство все скинут и поставят порядочных людей, вот тогда, может быть, что-то будет. А так?
Через 20 лет, судя по тому, что творится, ничего хорошего. Я в школе преподаю, высший военный, бардак, ничего хорошего не будет.
А меня через 20 лет уже не будет.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 9520, 11805 и 11885. Свободный информационный мир. Радио Свобода.